Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Когда живешь на родине или там, где все вокруг говорят на твоем языке, имеешь право не задумываться, почему и ты сам, и другие говорят так, а не иначе. Нужно вступить в конфликт с окружающими, чтобы начать задумываться об этом. Другое дело, когда попадаешь на чужбину или туда, где почти все вокруг говорят на другом или на других языках, а твой родной язык оказывается скрыт от окружающих в узком семейном кругу. Или если ты одинок в твоей собственной голове. Тут и разыгрывается драма воспоминаний и запоздалых размышлений. Я в который раз подумал об этом, когда перелистывал книгу Виноградова «История слов», которую внимательно, как мне казалось, прочитал несколько десятилетий назад. А тут вот наткнулся на слово, тогда в юности так и оставшееся туманным. Почему оно осталось туманным? Потому что я не стал докапываться до истины. Тогда, полвека назад, слово это взволновало меня только своей просторечной грубостью. Мне всегда были интересны грубость, резкость, сквернословие, не знаю даже почему. Продуктивный в русском языке суффикс в слове «пошлятина», «бредятина» и множество им подобных легко подминал любое слово. Из хорошего французского получалась противная «французятина». Известный в свое время очеркист Евгений Львович писал о русских подростках последней трети XIX века, которые не справлялись с трудной гимназической программой. На мой вкус, несправедливо. Но ведь из песни слова не выкинешь. Помаются в 2-3 классах годочка по 2-3 и сплывают обратно, бессильные одолеть массу латинства, славянства, немеччины, французятины и всех гуманных и реальных наук, которым вплоть до краев налиты наши гимназии. Это из очерков Крыма 1872 года. Мне нравится Евгений Львович Марков. Это он заклеймил народников жалящим словом «мужиковствующие». Его читал Мандельштам и по его следам припечатал позднее Сталина душегубом и мужикоборцем. Но сначала о коцебятине. Как уже было сказано, в юности я почему-то удовлетворился объяснением этого слова в том смысле, что вот был такой драматург Коцебу, которого нескладность жизни на германской родине с ее политической раздробленностью, культурной теснотой и, как излагал это сам Коцебу, эстетической стесненностью, прибило к России. В России же Коцебу приобрел известность и даже славу, но, по единодушному мнению авторитетных писателей, был он драматург ходульный и слабый. Почему же пользовался славой? Да потому что публика была тогда еще невзыскательная очень. Вот как писал об этом в статье «Отсебятина» Виноградов. Слово «отсебятина», не подходя ни под одну из словообразовательных морфологических категорий, представляет собой явно каламбурное образование, продукт индивидуального творчества. Его можно сопоставить с таким же каламбурным образованием 10-20-х годов XIX века со словом «коцебятина», выражающим отрицательную оценку творчества и литературной манеры Коцебу. В дневнике Жихарева под 18 апреля 1805 года отмечено, что пьесам Коцебу князь Горчаков дал общее название «коцебятины». Эта кличка стала очень популярной. Пушкин пишет Бестужеву 30 ноября 1825 года: «Жду твоей новой повести, да возьмись-ка за целый роман и пиши его со всею свободой разговора или письма, иначе все будет слов сбиваться на коцебятину» и так далее. Виноградов писал настолько убедительно, что мне и в голову не пришло тогда почитать ни самого Коцебу, ни даже биографию этого писателя. Но вот дожил я все-таки до того часа, когда эту ошибку можно исправить. И даже не можно, а нужно, ведь я пишу для людей, попавших, как и я сам, в новое для себя положение. Остаешься в стране, где все говорят на одном с тобой языке, но перестаешь понимать едва ли не большинство окружающих. Язык-то общий, да общего понимания нет. Или переезжаешь, уезжаешь, бежишь в страну, а то и кочуешь по странам, где почти никто не говорит с тобой на твоем языке, а кое-где могут даже и в морду дать, услышав, что ты говоришь по-русски. Это все повторение опыта и Августа Коцебу. Из разговоров с друзьями я вынес вот какое суждение. Многие смотрят на экспатов, попавших в наши Палестины, совсем не так, как на собственных соотечественников или даже на самих себя, вдруг очутившихся на чужбине. К нам-то приехать, конечно, сам Бог велел. У нас-то оно все ясно, понятно, по-человечески. А как там у них, в чужом краю? В любом случае, едва ли так же хорошо, как у нас здесь. Сейчас не время обсуждать или тем более винить кого-то в том, что так вышло. что такой прыжок совершает недомысль. Довольно было бы просто преодолеть этот привычный вывих сознания и поглядеть на жизнь человека, вдохновившего кого-то на слово «коцебятина». Поглядеть трезво сочувственным взглядом. С одной стороны, это только эпизод далекой чужой биографии, а с другой, как много мы можем из этого эпизода почерпнуть. Да, немецкий писатель, драматург и журналист, много ездивший по княжествам и королевствам тогдашней Германии и Италии, а точнее говоря, многожды убегавший, преследуемый за неудачные публикации. Однажды дело было в 1800 году, во время рутинной поездки в Россию, с целью навестить жену и детей, которых завел в этой стране, вдруг оказался под арестом и сослан как якобинец, то есть как подозреваемый в сочувствии французской революции, в Сибирь. Потом он напишет об этом книгу, станет вернейшим почитателем императора Павла, а потом и агентом России в Европе. Но самый момент встречи с новой родиной весной 1800 года был, несомненно, многим похож на то, что и 200 с четвертью лет спустя должны были испытать столь многие беглецы в негостеприимных свободных странах, будь то Соединенные Штаты для латиноамериканцев или постсоветские государства для граждан бывших братских республик СССР, искавших пристанище, а попавших в узилище. Для Коцебу все кончилось самым счастливым образом. Император Павел прочитал его пьесу, Коцебятина ему понравилась, драматурга амнистировали, перевезли в Петербург и даже назначили директором немецкого театра в этом столичном, но совсем еще не русском тогда еще городе. Милость императора и рожденное ею чувство безбрежной благодарности к новой родине вскружили голову бедняге Коцебу. Он опубликовал с тех пор немало ксенергетических сочинений. Скажу по совести, такая отсебятина мне даже нравится. Нет, не прямым содержанием итальянско-русской параллели Коцебу, а тем, как человек организует спасение своей психеи от невзгод эмиграции, экспатриации, релокации и бежества. Читатель, может быть, узнает в авторе этого памфлета одного из тех странно-комичных немецких или французских персонажей из Гоголя или Лескова, от которых дошли до нас 2-3 фразы, а тут целый мир. Не судите строго беднягу Коцебу, не хулите за коцебятину, а тем более за отсебятину. Да, он пишет от себя и о себе. Итак, Август фон Коцебу, Италия и Россия, параллель. Видеть Италию очень приятно, но только видеть. Что, если сравню Италию с Россией и отдам преимущество последней? Пускай называют меня затейником, а я имею на то свои причины, и причины, как мне кажется, основательные. Климат в Италии прекрасен, тих, но весьма непостоянен. Не бывает дня, не бывает часа, в который можно бы положиться на погоду. А это весьма вредно для здоровья. Особливо большое влияние имеет на него множество болот, которые почти через весь год наполняют воздух своими парами. Множество озер и источников, которые за несколько миль ощутительны для обоняния, пишет об Италии Коцебу. Богатые люди летом убегают на горы, чтобы избавиться от воздуха, тяготящего низкие места. Бедные остаются и умирают. Неравенство в числе родящихся и умирающих приводит в ужас. Чего не в состоянии сделать ядовитое испарение болот и озер, то сами люди довершают своей неопрятностью. Судя по гнусной склонности итальянцев, подобно жукам навозным жить в грязи, не понимаю, как могло статься, что моровой язвы давно не было в Италии. Напротив того, ясны для меня причины, почему желтая лихорадка там поселилась. Удивляюсь только, почему не там она получила бытие свое. В России, противопоставляет Россию Италии Коцебу, климат суров, но постоянен. Есть также и болото, но жар солнечный не приготовляет из них яда. Можно гулять на реках и озерах, не зажимая носа. Никакое время года не угрожает здоровью, бедным и богатым позволяется доживать до старости, не оставляя обыкновенных жилищ своих. Сухая стужа спасительна для здоровья. Царство живых ежегодно приобретает более граждан, нежели царство мертвых. В городах и в домах, не во всех, впрочем, в некоторых губерниях великороссийских, почти во всей Украине, в Малороссии, в бывшем княжестве Смогитском, поселяне живут весьма опрятно. Господствует опрятность. В хижине финляндского крестьянина менее найдете нечистоты, нежели в чертогах первого министра в Неаполе. Зима в Италии продолжает Коцебу, весьма умеренно, однако же беспокойнее, кроме Неаполя, нежели в России. Приятно ли сносить и 1 градус стужи в таком месте, где дымные камины, каменный пол, неплотно притворяющиеся двери и окна? Напротив того, в России часто даже в сенях натапливают, и внутренность комнат посредством двойных окон и исправных печей содержит всегда в одинаковой температуре. Там не зябнет спина, в то время, когда потеет брюхо. Там не нужно беспрестанно тереть руки и дуть в них, выпуская целые облака пара. Летом в Италии жарко до чрезвычайности, силы во всегдашнем напряжении, отдыхать невозможно. В России летом наслаждаются не только днем, но даже ночью, ибо прекрасные светлые ночи весьма благоприятствуют прогулкам. Весна и осень лучше в Италии, лето и зима в России. Италия производит вина и плоды, Россия покупает их. Ни одного разу не удалось мне съесть апельсин в Неаполе с таким удовольствием, как в Петербурге. Многие вина италийские неприятны вкусу чужестранцев. Только флорентинское вино и Лакрима Кристи можно пить за столом. Зато уже трудно достать их без примеси. Живучи среди виноградников, надо бы умирать от жажды. В России, подчеркивает Коцебу, никогда нет недостатка в хорошем вине, которое течет в нее обильно из всех стран света. Вещи, самые нужные для жизни, мясо, хлеб, молоко, в России несравненно лучше и дешевле, нежели в Италии. «О древности? О художественные произведения?» — спрашивает Коцебу. «Не спорю, что их много в Италии, но то и другое не составляет счастья жизни. Видеть их 3 раза в день, 10 раз — довольно. Насмотревшись, вы проезжаете мимо Колизея в Риме с таким же равнодушием, как мимо Дворца Мраморного в Петербурге. Теперь, если от тощих, бездушных приятностей Италии перейду к живым преимуществам России, боже мой, какая разница! Правительство... Ну, молчу. Между Фердинандом IV, папою, вице-президентом Мелцией, между Александром... Нет сравнения. Италия волнуется более, нежели моря ее окружающие. Россия в тишине благоденствует. В Италии по земле цветами испещренной ненависть и недоверчивость присмыкаются во мраке. В России народ любит своего монарха, пишет Коцебу. Монарх являет доверенность к своему народу. Ни тот, ни другой не значит страха. В Италии чужестранец за каждый шаг в области прекрасной натуры должен платить нищим деньги, ибо не успеешь еще устремить взор на величественное местоположение, как вдруг какой-нибудь калека протягивает вам руку. Вы окружены разбойническими физиогномиями, и частые известия об убийствах стесняют сердце. «В России, — пишет Коцебу, — поезжайте через лес ночью и ничего не бойтесь, там вместо печального воя нищих услышите веселые распевы трудолюбивых работников, увидите везде смеющиеся лица. В Италии гнездятся ленивые разных цветов и красок попы, которые, ходя по 2 в ряд, щеголяют огромностью брюха. В России нигде не встретите позорищ столь отвратительных. Хотя и там остались еще следы суеверия, а где нет его? Однако ж правительство господствует не посредством суеверия, как делается в Италии. Не смеется бессовестно над разумом человеческим, не унижает людей до степени животных. Грубейшее невежество, возмущается Коцебу, раскинуло над Италией войлочное покрывало. Единственная наука знатных есть игра в карты. Они читают книги о правилах Таро, пишут мелом на столиках. В России занялась прекрасная заря наука художеств. Можно бы продолжать параллель сию до бесконечности. Прибавлю несколько слов. Завершает Коцебу. Италия ропщет и стонет под игом народа чуждого, привыкшего к своевольству. Россия дышит легко и свободно под благодетельным скипетром внука великой Екатерины. После всего сказанного, удивительно ли, что я охотно оставил Италию, что никогда не поеду в нее, и что ни за какие миллионы не соглашусь провести в ней жизнь свою. Коцебу, Вестник Европы, номер 14, 1805 год. Будем снисходительны. В самом деле, разве не от себятина на чужом языке спасает иной раз психею от напрасных ран наносимых оставленным Отечеством. К тому же Август фон Коцебу жизнью расплатился за свое русофильство. 23 марта 1819 года в Мангейме за прорусскую общественную деятельность его заколол студент-патриот Карл Людвиг Занд. К могиле Коцебу, надо сказать, и до сих пор не заросла народная тропа.